Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа» у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представлю вас как человек, который изучает, исследует и анализирует украинский медиарынок много лет. Права?
Можно так.
И «Детектор Медиа» — это издание профильное, специализируется на медийном поле, скорее, телевидение, радио, газеты, сайты, манипуляции, достижения, кадровые, имущественные изменения, перестановки. За всем этим тщательно следят журналисты этого проекта. Близятся выборы. Большой телевизор, то есть вот те каналы центральные, которые смотрят украинцы, традиционно является основным инструментом политиков, влияния политиков на умы избирателей. Ну и неплохо бы напомнить, подумала я, кто владеет теми самыми ящиками, пультами, а, соответственно, и нашими с вами умами. Об этом мы и будем говорить. Галина, давайте разделим каналы условно, ну, по крайней мере, я в своем понимании их так делю, на центральные, вот большие, и на профильные, которые в том числе и новостные. Мне кажется, что вот у центральных больше-то вот тот самый доля, да, больше зрителей. Если говорить о каналах больших, центральных, каков их рейтинг выстроить по смотрибельности?
У нас уже с начала 2017 года канал номер один — это канал «Украина». Вот, за ним там с переменным успехом идут 1+1, ICTV, СТБ, Новый канал и Интер. Вот это наша большая шестерка. Как мы знаем, на новом канале нет новостей, какого-то там общественно-политического блока там нет. То есть можно сказать, что вот то, о чем мы говорим, о влиянии политиков, то это топ-пятерка каналов.
Кому принадлежат они, например, канал «Украина»?
Канал «Украина» принадлежит Ренату Ахметову, и это очень нетрудно догадаться, если регулярно смотреть его новости, потому что там, по-моему, каждый день есть сюжет о благотворительности Рената Ахметова, ну или часто.
Знаете, можно еще подумать, что он принадлежит Олегу Ляшко иногда, если смотреть канал «Украина» последнее время. Такое предположение тоже можно сделать. Ну да, канал «Украина» принадлежит группе СКМ, если я не ошибаюсь, которая, собственно, и там не скрывают, что именно конечный бенефициар — это Ренат Ахметов, украинский олигарх, в прошлом ближайший соратник бывшего президента Виктора Януковича. Далее за ним следует?
1+1. Он принадлежит Игорю Коломойскому и немножко Игорю Суркису. За ними идут ICTV, СТБ, Новые. Они все принадлежат Виктору и Елене Пинчук. И канал Интер принадлежит Левочкину, Фирташу и Хорошковскому.
А в какой процентной доле вот Интер?
Я уже не помню точно, но я помню, что когда у Фирташа были проблемы, тогда возникал вопрос, как это отразится на канале, у него не больше 30%.
Тоже украинский бизнесмен в бегах.
Да, по-моему, там у его детей гражданство Российской Федерации или что-то такое. Вот, что можно сказать, что, по крайней мере, наша топ-шестерка телеканалов, возможно, потому что к ней очень большое внимание приковано, она не скрывает своих собственников и тех, как она их заявляет, это и соответствует действительности. Чего нельзя сказать про все телеканалы украинские.
Вот давайте перейдем на остальные украинские телеканалы. Например, меня очень интересуют новостные каналы. Это канал 112, канал Ньюзван, канал 24, канал ЗИК уже, Эспрессо и так далее. Кому принадлежат? Во-первых, кто из них в лидерах?
112. 112 в лидерах смотрения, и можно так сказать, что он в лидерах проблем с собственностью, потому что у него идет очень длинный судебный процесс с Национальным советом по телевидению и радиовещанию. Дело в том, что изначально канал 112 немножко хитро получал лицензию, он состоит, по-моему, из 5 региональных лицензий, объединенных в один национальный канал. По идее, это должно было бы быть 5 региональных каналов.
Тут надо объяснить нашим слушателям все-таки для того, чтобы... вы слушали, смотрели, читали СМИ, если речь не идет об интернете, интернет — это другая история немножко, СМИ должно получить вот то самое разрешение на вещание. В данном случае это лицензия. И если большие каналы и все другие получают одну лицензию на конкретный канал, то вот Галина рассказывает, что канал 112 состоит из 5 или 6, да, по-моему,
да,
региональных лицензий.
5. И что еще интересно, это особенно проблема обострилась сейчас, потому что, во-первых, срок действия этих лицензий закончился, то есть ее нужно перепродлевать, а кому принадлежит канал 112, уже давно непонятно. Вот. А во-вторых, 1 сентября Украина отключила аналоговое вещание, и, соответственно, ну, как бы значение цифрового вещания и вот цифровых лицензий, о которых мы говорим, оно стало еще больше.
Кто собственник канала 112? Знаете ли вы?
А непонятно. В последнее время ну, было очень заметно и было очень много разговоров о том, что туда зашел Виктор Медведчук, в какой форме он туда зашел, какую долю, если он купил, то ну, вот, какую.
Виктор Медведчук, темная лошадка или как таинственная персона современной украинской политики. В прошлом абсолютно публично был главой администрации президента Кучмы. В последние годы все-таки ушел в такое политическое подполье. И вот снова он возникает на политической арене. Последние годы он является переговорщиком в Минском процессе со стороны Украины.
Да, и было очень интересно, что его, ну, такому уже, наверное, зафиксированному появлению его влияния на канале несколько месяцев назад предшествовали, как всегда это происходит, слухи о том, что он может иметь какое-то отношение к каналу. И вот в редакционной политике, если бы мы анализировали только там звук, да, только программы, только гостевые студии, только то, что говорят гости, мы бы не увидели на тот момент Виктора Медведчука. Он сначала появился в бегущей новостной ленте. Вот. И мы заметили, что да, стало много его упоминаний сначала там, написали об этом, а дальше вот ситуация развивалась вот так, и ну и все.
Что утверждают ваши инсайды? Все-таки владеет Медведчук сейчас каналом или...
Ну, он или владеет какой-то частью, или вот как то, что я называю взять канал в аренду. Наверное, это юридически неправильный термин, но имеется в виду, когда ты там...
Получить на какое-то время контроль.
Да. Ну, то есть влияние и контроль у него там есть. Есть какие-то слухи о том, что там зашла какая-то команда непублично, новая, которая там определяет какую-то редакционную политику. Ну, все это... Надо проверять.
Но знаете, когда сменяется собственник, то часто за этим следует уход какой-то части коллектива. На 112-м такое есть?
Да, оттуда ушел генеральный продюсер. Я думаю, что это хороший показатель.
Но массовых исходов журналистов, насколько я все-таки отслеживала, не было.
Журналистов не было. Но тут же такое, журналисты, которые делают новости, у них, в принципе, всегда неплохо делались именно новости на 112-м, если говорить с точки зрения журналистских стандартов. И даже при том, что мы и до сих пор не знали, кто там был собственником и у кого купил Виктор Медведчук, если купил. Вот. Ну, со стандартами именно в новостях было неплохо. Самый там такой, как бы, если сказать, челлендж и вопросы, они возникали где-то там в гостевых студиях, когда, ну, когда линейка стандартов уже нельзя измерить контент.
Ну, то есть это когда приглашаются гости, которым не задаются, например, неудобные вопросы. И это не всегда можно сказать, а почему этот неудобный вопрос не был задан, потому что, ну, были заданы другие. Вот о таких вещах идет речь.
Ну да, или люди начинают говорить, это же прямой эфир, мы тут не по таким уж строгим требованиям отвечаем, да, за слова гостя, где-то там не прервали, где-то не пояснили, ну такое.
С каналом 112 разобрались. Канал News One, это вот прям новость последних дней, им владел и владеет, насколько я понимаю, до сих пор народный депутат Украины Евгений Мураев, но он передал в управление, если я правильно это понимаю, называю юридически верно, каналу, бывшему главе администрации президента, заместителю главы администрации президента Портнову, Андрею Портнову.
Да, все верно. Новость эта прозвучала на прошлой неделе. То есть это самое свежее, и поэтому мы даже еще не успели понять, отразилось ли это как-то на контенте. Слишком еще мало времени прошло.
Что это может означать, вот такая передача?
Опять же, как от того, что, ну, начиная от того, что Андрей Портнов может представлять какую-то политическую силу, которая будет влиять на, как-то еще особенным образом на контент канала News One, и заканчивая тем, что это может быть какая-то юридическая защита для собственности канала News One. Ну, тут я как бы начинаю немножко плыть как юрист, я боюсь какое-то неправильное слово сказать, но интуитивно я это понимаю. Когда ты как бы защищаешься, выставляешь щитом другого человека.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях находится Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа». Мы говорим о том, кто в этой стране владеет телевизорами. Говорим об этом в начале политического сезона, потому что именно телевизор очень часто формирует электорат и предпочтения избирателей. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалейская. Телеканал ЗИК кому принадлежит?
Телеканал ЗИК принадлежит родственникам Петра Дымінського, ну, фактически Петру Дымінському.
Тоже украинскому бизнесмену, который, если я не ошибаюсь, он же еще не вернулся, да? После уголовного дела,
да,
в котором...
По-моему, он не вернулся.
У него изменилось как-то информационное вещание или редакционная политика после этого громкого дела, собственно, с собственником канала, когда его заподозрили в том, что он, будучи за рулем своего автомобиля, сбил человека?
Я бы сказала, что он начал критиковать власть еще активнее. Немножко, может быть, я не знаю, насколько вот зрители это замечают, может быть, это заметно там в профессиональном поле, но давить как бы на тему свободы слова, ну, спекулировать, я бы сказала, немножко вокруг этого, там, атак на канал со стороны власти, такое.
Телеканал «Эспрессо» кому принадлежит?
Тоже там менялась некоторое время назад собственность, там «Живаго» фигурирует.
Раньше он был под контролем, скажем так, Народного фронта, потому что им владели, если я не ошибаюсь, Аваков, там, точнее, даже его жена министра внутренних дел Арсена Авакова, если я не ошибаюсь, Яценюк.
Да, там было несколько итераций вот этой смены собственности.
Почему... расскажите про механизм, как собственник влияет на редакционную политику.
Ну, собственник, я даже не думаю, что происходит какое-то такое совещание, где он приходит и говорит: напоминаю, вы глубоко убыточны, я даю вам, там, не знаю, 10 миллионов долларов в год, я вас дотирую, если мы говорим об информационном канале, и поэтому вы тут не выступаете и не рассказываете мне, о чем вы хотите делать сюжет. Я вот не уверена даже, что именно в такой грубой форме проходят совещания. Скорее всего, ну, там, ставится изначально там главный редактор, шеф-редактор, более-менее лояльный, понимающий линию партии, а дальше, собственно, журналистами они работают достаточно просто, прямолинейно и грубо.
Как?
Ну, как-то так
я-то
получается.
Я-то знаю, знаете, я-то знаю. Вот. Я в свое время работала на коммерческих каналах. Но...
Слушайте, меня так Бог миловал. Я вот недавно тоже говорила, что я 14 лет проработала журналистом подряд. Но я не работала никогда на телевидении. Вот, я работала в профильных, узкоспециализированных медиа, и мне ни разу ни один из моих собственников в контент не вмешивался. Однажды даже моим собственником был... Ой, был и Виктор Пинчук, и Игорь Коломойский, но они как-то не успевали вмешиваться, потому что это был их маленький, наверное, актив, они его не замечали и вовремя о нем не вспоминали. Вот. Если, ну, если говорить о каналах, вот я могу, например, такой пример привести, как раз очень показательный. В связи с тем, что отключалось аналоговое вещание, несколько телеканалов попросили у меня комментарий по поводу отключения аналогового вещания. И выдали два канала, выдали два сюжета в течение двух дней. В принципе, моя позиция в течение двух дней не менялась. Но один канал сделал сюжет о том, что я за отключение аналогового вещания, а второй сделал сюжет, что я против отключения аналогового вещания, так аккуратно подрезав комментарии. Вот, то есть...
И вы думаете, это было осознанно? Вот знаете,
да.
Я почему спрашиваю?
Я
потому
думаю,
что часто бывает неосознанная манипуляция, а глупость.
Ну, конкретно здесь я понимаю, что она осознанная, потому что это очень такой больной индустриальный вопрос. Вот я очень хорошо понимаю, что одному каналу выгодно отключение, а второму невыгодно. Вот, и, ну, как бы я понимаю, почему появились именно такие сюжеты, но мы понимаем, что, ну, можем пофантазировать внутреннюю кухню, как случилось так, на каком этапе такой вот материал сырой, попадая, вдруг обрезается редакторами, так что получается то, что получается.
Еще один скандал последнего времени — появление жены уже упомянутого нами Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, на танцевальном шоу на канале 1+1. Даже стало об этом публично известно до выхода первого выпуска программы в эфир, когда журналисты ТСН, телевизионной службы новостей, которая выходит тоже на канале 1+1, публично запротестовали против этого. По вашему мнению, по вашим оценкам, почему Оксана Марченко появилась на канале 1+1?
Ну, может быть, таких две версии. Одна версия — это то, что, мне кажется, Оксана Марченко не появляется нигде без сопутствующего ей бюджета. Да, возможно, канал решил так влить таких спонсорских денег в это шоу. И это такая безобидная версия.
Это надо объяснить. Вот, то есть вы имеете в виду, что Оксана Марченко не приходит на канал 1+1 в бухгалтерию за зарплатой, а вслед за Оксаной Марченко, наоборот, в канал вливаются деньги ее супругом Виктором Медведчуком?
Я вот не знаю, нет такой информации, платит ли он именно за то, чтобы ее взяли куда-то в эфир. Я не говорю даже сейчас про плюсы, а как бы и про другие каналы, где она работала. Но мне кажется, что...
До этого, например, она была на интернете,
да? Да, вот мне кажется, что даже те наряды, которые она надевает, или вот мы сейчас видим ролик у нее в Инстаграме вышел, он очень качественно снят, там в ролик для Инстаграма вложено как в нормальный телевизионный. То есть, возможно, бюджеты вливаются в это, как бы в ее бренд, там в ее publicity такое. Вот, это на самом деле очень безобидная версия, да. Вот вторая более серьезная версия, что, ну, возможно, собственник канала там договорился о чем-нибудь с мужем Оксаны Марченко.
Ну, то есть Игорь Коломойский вступил в какое-либо сотрудничество с Виктором Медведчуком, и Оксана Марченко просто как одно из условий договоренности.
Ну да, тоже давно хотела в телевизор, тут как бы простаивала и больше довеском пошла.
Две версии вы рассматриваете?
Да, это основные. Но остальные могут быть какими-то только вариациями.
Я слышала еще версию о том, что Оксана Марченко, например, может быть публичным бойцом в команде Виктора Медведчука, и, например, что после, заработав себе еще более популярность на этом проекте, она, например, может пойти в Верховную Раду и представлять его интересы мужа в Верховной Раде. Ну и так далее. Или что ее образ отбеливает некую репутацию мужа. Ну, в общем, размышлений по этому поводу может быть много.
Ну, она, конечно, если говорить про первую вашу версию, то тут разве что только ей нужно, ну, как-то, если она хочет актуализировать.
Это не моя, кстати, версия, замечу, потому что я как раз склоняюсь больше ко второй, которую вы озвучили.
Разве что она хочет актуализировать свою популярность, потому что на самом деле вот популярность ее и узнавание ее, оно очень высокое.
Гораздо выше, чем у мужа, собственно. Знаете, мы когда рассуждали на одном из эфиров об этом, я говорю, что, ну вот, мне кажется, что есть, что часто в глубинке воспринимается, кто такой Виктор Медведчук? А, это же муж Оксаны Марченко, а не наоборот.
Просто у Медведчука такая вообще длинная карьера, что не все люди помнят ее, да, вот то, что он был там соратником кого-то, помнят, то, что он был при Кучме главой администрации и инициировал темники для журналистов. Даже не все журналисты помнят, а то, что он был адвокатом Стуса, да, который завалил защиту, это вообще было для многих сюрпризом.
Причем,
это один и тот же человек.
Причем странно, потому что мне кажется, что это довольно часто всплывающие в СМИ темы. А как вы оцениваете протест журналистов ТСН, которые опубликовали в Фейсбуке свое открытое письмо с просьбой к руководству канала, с просьбой не допустить Оксану Марченко в эфир?
Мне кажется, что журналисты в этом были искренне, в этом движении, а умное руководство канала очень талантливо использовало этот протест на пользу себе, бренду канала.
Для пиара тоже, да. Оксаны Марченко, например.
Отстроили, во-первых, бренд, ну, еще раз, как бы, утвердили бренд новостной службы, да, что она независима, что вот она не подчиняется собственнику, что она придерживается патриотических
позиций.
Вот видите,
могут даже протестовать.
Да-да-да, здесь даже укрепили бренд новостной службы.
Ну и пропиарили сам проект,
пропиарили...
танцевальный, не вспомню сейчас,
да,
как
тут,
он называется.
Да, тут, мне кажется, даже две разные аудитории. Одна аудитория там смотрит ТСН, ну или там какие-то патриотические месседжи потребляет, а вторая аудитория смотрит Оксану Марченко, и точно так же она не вызывает у этой второй аудитории украинцев протеста.
Галина, почему, давайте будем уже финализировать наш разговор, почему, по вашему мнению, важно всем жителям этой страны и всем зрителям, которые регулярно нажимают кнопки на своих пультах, знать, кому принадлежат какие каналы?
Это важно, чтобы уметь критически относиться к той информации, которую люди получают из телевизора. Это такая история, как вы, когда вы приходите в магазин, вы читаете обязательно этикетки, из чего это состоит, и говорите, а, тут трансжиры, я это есть не буду. Или там, тут трансжиры, подарю врагу. Вот. Здесь то же самое. Это такой же продукт, причем он может быть токсичным, да, просто для мозга или для эмоций. Вот. И ну, вот это вот умение защитить себя, оградить от какой-то вредной информации или правильные фильтры поставить и не повестись на что-то, оно очень важно.
Знаете, я вот, ну, условно говоря, при включая, например, например, открывая сайт «Громадское радио», вы можете найти информацию о давнем споре, например, Коломойского и Пинчука за какие-то бизнес-активы, а потом, включая каналы Коломойского и Пинчука, вы можете обнаружить, например, я сейчас фантазирую, сюжеты об одном и том же конфликте с абсолютно разной подачей. И уже зная о том, что у них есть бизнес-конфликт, вы можете оценить, что же вам говорят обе стороны устами своих журналистов в новостных программах.
Вот, например. Вы отлично объяснили.
Спасибо вам большое, Галина, за этот эфир. Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа», была гостем этого слота программы «Киев-Донбасс».